По традиции, перед тем, как начать программу «Дифирамб», мы с вами можем получить, вернее, вы можете получить от меня в подарок билеты на различные культурные мероприятия. И у нас сегодня есть целый набор театральный, очень хороший, так что будьте, пожалуйста, внимательны. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45 для того, чтобы вы могли выбрать спектакль, на который хотите пойти, и об этом сообщить нам на СМС. Итак, Российский молодежный театр, участь и лекторы Юджин О'Нил 29 ноября в 7 часов вечера. Это спектакль, который поставил Алексей Бородин. Замечательная работа, я ее видела. Дальше. Московский театр юного зрителя. «Леди Магнит нашего уезда». Это спектакль Камы Гинкаса по мотивам, как вы понимаете, Николая Лескова. В главной роли Лиза Боярская. 24 ноября. «Плешивый Амур» тоже театр юного зрителя. Спектакль Генриетты Яновской по прозе Евгения Попова. Одна из последних премьер театра. Просто, по-моему, очень симпатичная работа, яркая и большой пользуется популярностью у публики. 25 ноября тоже можете заказать такой билетик. «С любимыми не расставайтесь» – это Александр Володин, тоже театр юного зрителя, и тоже Генриетта Яновская. 27 ноября. Опять Российский молодежный театр, по списку иду, «Северная Одиссея». Это спектакль по мотивам сценария Луцика и Саморядова. И здесь вы увидите и услышите замечательную музыку в исполнении Петра Налича и его группы «Северная Одиссея», Российский молодежный театр, 23 ноября. Там же «Буденброки», это уже визитная карточка Рамта, спектакль Миндаугаса Карбаускиса по известному роману Томаса Манна, 26 ноября. И там же в Рамте «Рок-н-ролл», это пьеса Тома Стоппарда в постановке Адольфа Яковлевича Шапира, 25 ноября. Дальше. Театр «Наций». Две небольшие премьеры. Почему небольшие? Потому что они на малой сцене, но уже это, оба спектакля стали большими событиями. Это «Живые картины» по прозе Полины Борсковой. Это 22 ноября. И «Честный аферист». Это такое кабаре, в стиле кабаре 30-х годов, 24 ноября. «Живые картины» и «Честный аферист» – это театр «Наций». Ну и последнее приглашение – это театр «Док», который приглашает вас на неожиданную встречу. Называется эта встреча «Брехтовские чтения», уже ставшие традиционными. Здесь вы увидите фрагменты из спектаклей по пьесам Брехта, увидите зонги Брехта в исполнении актеров театра «Док». Это все будет 23 ноября в 8 часов вечера, метро Курская, Малый Казенный переулок. Ну, посмотрите, какой вам россыпь замечательных подарков. Все, выбирайте и шлите нам на СМС +7 985 970 45 45. Да.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Ну, даже не знаю, кому мы сегодня будем петь дифирамб. Автору или героине книги, про которую мы сегодня поговорим, посмотрим. Итак, в нашей студии Борис Миссерер, народный художник России, человек легендарный. Борис Оставович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы вас представляем не только как художника, но и как писателя, поскольку сегодня у нас здесь на столе замечательная большая книга, которая называется «Промельк Беллы». И, как вы понимаете, конечно же, она посвящена памяти любимой женщины, выдающегося поэта и человека Беллы Ахмадулиной. И здесь как раз на обложке замечательная фотография молодой супружеской пары. Да?
Правильно.
Это
да.
Вы?
Это да, вы? Да, да. Все. Все так и есть.
Я вас поздравляю. Это, конечно, долгожданное событие. Все знали, что вы пишете, и все очень ждали, когда эта книжка появится.
Да.
Поэтому поздравления. Мои издательство АСТ, редакция Лены Шубиной. И, кстати, Лена Шубина у нас сегодня будет в следующей передаче в книжном казино. Так что вы встретитесь со своим замечательным издателем сегодня. Ну, давайте немножечко про это расскажем, про то, из чего эта книжка состоит, как вы ее собирали.
Пожалуйста. Да. Эта книжка возникла под тяжелым впечатлением ухода Белы из жизни. Это произошло ровно 6 лет тому назад, почти, вот мы сегодня, почти день в день, ушла она из жизни 29 ноября 2010 года. И, конечно, это настолько сильное, страшное переживание, которое настигает человека когда-то в жизни, которое очень подавляет сознание и мешает продолжать жизнь в таком ощущении дальше, в ощущении такого ухода. И как-то человек с этим борется. В данном случае этот человек, я имею в виду самого себя, старается как-то найти какое-то отдохновение от этого, какую-то отдушину в жизни. И вот такой отдушиной стало мое сразу спонтанно возникшее желание донести образ белый до людей, до тех, кто нас окружает, и донести то, что она успела, что я успел записать из того, что она говорила. То есть максимально способствовать становлению ее образа, ее того, что она не успела опубликовать, вот всего этого, чтобы полнее представить, какой она была. И вот я начал писать буквально через месяц после ее ухода, в январе уже 2011 года. В первую очередь, начиная с восстановления тех текстов, которые мне удалось записать.
Это ее воспоминания, да? Такие вот короткие эпизоды из памяти.
Это отрывочные,
да?
Кусочки, которые я записывал. Дело в том, что идея записывать то, что она говорит, у меня существовало очень давно. Но я никогда не решался это сделать и не знал, как это сделать. От руки я не успевал, когда я пытался записать что-то так немножко из-под полы, как бы, что она говорила. Я не успевал, я опаздывал. Вот вообще техника наша развивается стремительно. Вот эти маленькие диктофоны удобные, они возникли очень... Это не так давно. И потом был этический момент, который мешал мне записывать, потому что я не очень понимал, как тайно записывать, как-то некрасиво это было, мне казалось, тем более при таких близких взаимоотношениях. И вот уже я как бы зрел для этой мысли. Мне часто хотелось записать несколько замечательных рассказов, совершенно уникальных. Погибли, конечно, потому что память не может справиться с этим, и восстановить их по памяти очень трудно. И вот все-таки я пытался это как-то делать, но в итоге, уже ближе к концу жизни, я понял, что это надо делать открыто, с ее разрешения, естественно. Открыто, кладя диктофон на стол или держа его в руке. Белла это никогда не смущала. Она шла на это охотно, и она любому могла это рассказывать, и интервьюеру, если бы он спросил ее о чем-то. Секретов у нее не было. Речь и сознание... Ее речь лилась сама собой удивительно органично. Причем вот сейчас вы спросили меня про эти короткие истории, в основном ее детство и ее становление тоже как личности, как писателя, юношеские истории. Они были очень у нее на памяти, и она их воспроизводила легко и органично. И еще я очень ценил, когда она говорила и писала мне в письмах зачастую о своих ощущениях, связанных с творчеством великих поэтов прошлого или писателей, таких как Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов и так далее. Она писала о них, говорила о них страшно легко и органично. Это всегда меня поражало, потому что для того, чтобы легко говорить о Пушкине, надо удивительно его, конечно, любить и знать. Потому что есть замечательный такой рассказ у Булата Акуджавы, как он пытался, первый раз пришел на урок в школу и пытался что-то сформулировать, и как, какое жесточайшее поражение он испытал. Ему казалось, что он знает тему, все, а оказалось, что нет, это не так. Для того, чтобы говорить об этом, надо быть как-то очень подготовленным к теме, и это совсем непросто. Совсем не просто говорить просто о великих людях. Вот так. Угу. Это не совсем уклюже.
Нет, ну, в общем, точное определение.
Но надо как-то точно по смыслу. И вот Белла замечательно говорила о Пушкине. Я тоже пытаюсь эти кусочки воспроизвести здесь. Замечательно обожала творчество таких писателей, как Бунин, Чехов. Ну, конечно, Толстой тоже, но вот эти... О Бунине она могла говорить часами, он как-то очень соответствовал ей своим мировоззрением и творчеством, как-то особенно проникновенно, какой-то он вызывал какую-то ее такую нежность и любовь в повышенной какой-то степени. И вот эти кусочки тоже... ценные, да и просто рассказы, тот же рассказ о Твардовском, замечательный в Париже, их совместное пребывание в рамках поездки делегации тогда советских писателей в Париж. Ну и ряд других историй. Вот это как бы основа книги, вот эти рассказы, и попытка их донести. Я думаю, что это действительно, могу принять как свою заслугу.
Конечно, потому что я перед тем, как встретиться с вами, вчера вот эту книжку только да. вот увидела, когда да. ты нам пришла в редакцию, и успела посмотреть да. какие-то фрагменты именно вот ее воспоминаний Беллы да. Хаттоны, и поняла, что, конечно, самое главное, что вам удалось, это абсолютно интонацию, ты слышишь что этот да. голос, да. Это ее интонацию, эту манеру, которую трудно с чем-то спутать. Да. У меня к вам такой вопрос, а она сама никогда не хотела сама написать вот о себе книжку?
Она что-то из этого описывала, что из этого бывало, мелькало в ее творчестве, что-то уже было. Ну, другими словами, по-другому мелькало. Но Белла была очень в этом смысле неорганизована. Она же не была таким педантом литературным, который внимательно относится к самому себе. Она себя транжирила, раздавала свое. Она никогда не была такой... не имела такого серьеза, чтобы как-то об этом писать многозначительно. Она же артистической очень натурой была, и поэтому ей не нужно было как-то специально о себе серьезно думать. Так, походя, в этом и был гений поэтический, легкий, искрящийся, в чем и вот образу Пушкина это соответствует. Откупорить шампанского бутылку или перечесть там женитьбу Фигаро. Легко, артистично. И Пушкин так существовал, ее кумир и такой недосягаемый идеал. Но и она так существовала, артистично, легко. Это, и вот как-то это передать очень трудно было. А дальше возникли новые неожиданные трудности. В основном мне говорили часто кто-то из тех, кто, с кем я беседовал об этой книге. И в дальнейшем редакторы мне об этом говорили. И я сам к этому пришел, как бы беседуя, смешно звучит, прозвучит сейчас, но с внутренним голосом. Потому что внутренний голос – очень суровая вещь, это голос совести по существу. Это очень строгая судья, потому что этот внутренний голос грубо со мной разговаривал довольно. Он говорит, вот ты судишь, рядишь о поэте, писателях, друзьях, которые тут же мелькают неизменно. А сам ты кто, что ты так о них судишь? И мне показалось необходимым, особенно для широкого читателя, ну, когда телевидение, то и зрителя, донести что-то о себе рассказать, потому что это неведомая часть жизни, и вообще это странный альянс, альянс художника и поэта. Это редкость. Может быть, история знала такие случаи, но, в общем, это редкость. И я стал рассказывать о самом себе, писать, вернее. А что значит о самом себе? А откуда я взялся? Родители, естественно. Круг общения. Ну, семья, это громко сказано. Родственников много у меня, замечательно.
Род целый называется. Род,
а?
Целый род, а не семья, да,
мистер? Целый род. Но вы понимаете, немножко он идеализирован. Это не были такие близкие, кровные какие-то отношения. Этого ничего нет, как вот есть понятие семьи, когда кто-то садится за стол. Это бред. Это не относится к нам совершенно. Это были отдельные люди совершенно. Но нежно относящиеся друг к другу, со вниманием, со значением, с любовью. Но такого понятия, чтобы не было здесь такого немножко мещанского понятия, семья какая-то. Нет, это не так. Вот. Да и родители мои замечательные, о которых я пишу здесь, они тоже развелись довольно рано, еще до войны. И поэтому никакого такого елея здесь быть не может. Хотя все люди замечательные, отдельно взятые. Тут я имею в виду и свою маму, Анель Судакевич, замечательную женщину, красавицу невероятную, с такой аристократической красотой, необычной. Она снималась в фильмах, в немых в основном. Она не была актрисой по призванию. И когда началось звуковое кино... Уже многих испугало даже Чарли Чаплин в свое время. Вот. Она не смогла перейти в такое в игровое кино, конечно. И осталась только такой красавицей на экране. Вот. Много фильмов она снималась. Там «Трудная площадь», «Два Бульди 2», «Потомок Чингисхана», «Победа женщин» и так далее. Фильмы давнишние, не будем о них. А когда кончилась эта для нее работа в кино, она... перестроилась замечательным образом и стала художницей по костюмам. Она очень хорошо чувствовала линию моды и работала в Доме моделей художником, и потом уже в театре, а потом и в цирке. И последние годы она работала главным художником «Союз госцирка», это уже после «Московского цирка». Делала костюмы для артистов. Ну, вот все выдающиеся фамилии, все прошли, начиная с Олега Попова и продолжая Карандашом, и семьями Волжанских, Филатовых, Чернега, Разумов и другие, много знаменитых фамилий цирковых. Вот, и она так работала очень изящно. У нее стоял такой маленький станочек дома, вроде мольберт, не мольберт, шкаф, не шкаф, но такой раскладывающийся столик. Потому что она была еще и дамой прекрасной, и ей не хотелось загромождать квартиру такими мольбертами, какими-то красками.
Она училась у кого-то, простите?
Училась в Институте повышения квалификации у художника Шостакова, который театральный художник, много лет работавший с Мейерхольдом. Вот, и училась
там. Простите, она же как-то в себе обнаружила это призвание,
она обнаружила линию, умение одеваться, умение шить. Вот это все. Она делала костюмы, к ней все время звонили выдающиеся все вот тогдашние знаменитости театрально-эстрадного мира. Клавдия Шульженко, такие люди, Вера Морецкая, ну и много очень имен. Вот. И она делала им костюмы, и еще очень много имен таких. И работала по линии Дома моделей, писала статьи о моде. И была одним из основоположников моды. Сначала была Ламанова когда-то, а потом вот Анна Лисакевич, она это была преемницей по существу этой линии. Вот так вот. А отец мой был действительно замечательный танцовщик, выдающийся совершенно. Он целую эпоху создал в театре. Но, чтобы не затягивать этот разговор о родителях, еще упомяну только Маю Плесецкую, которая была... По существу она была дочкой Рахиль Михайловны Мессерер, родной сестры моего отца. Значит, она моя двоюродная сестра. Ну, вот для меня Майя была всегда, я очень сейчас переживал, когда ее не стало, ушла из жизни тоже. Она была всегда где-то рядом, близко. У нас были очень хорошие такие дружеские отношения всю жизнь. Она очень нежно ко мне относилась. Ну, там много смешного, интересного можно рассказывать, если бы было.
Ну, кстати, не могу не спросить, Борис Остапович, по поводу сегодняшнего открытия памятника.
Я не пошел туда, потому что меня многое в этом не устраивает, но я не буду распространяться.
Не устраивает именно с художественной точки зрения, да?
Ну, я не буду оценивать, это не мое дело. Ну, в общем, я устранился из этой стороны праздника условного.
Ну, тут, к сожалению, вот такая история. Тут вы уже ничего не сможете изменить. Ничего. Мифы живут сами по себе.
Да.
Тут, я думаю, что вы сами это
знаете.
Нет,
я счастлив служить образу Майи. Я и служил, и рисовал ее много очень. У меня целая серия портретов ее есть, акварельных. Она очень любила мне позировать. И издавна это уже ведется с каких-то моих институтских лет, когда я начал только заниматься живописью, акварелью в данном случае. И она очень охотно позировала, потому что это, она всегда должна была подлежать влиянию творчества, вообще идеи творчества. И она охотно позировала. Она, вот этот парад сменяющихся шляп, перчаток, вееров, каких-то деталей костюма или просто театрального костюма. И так она позировала. И мне, и вот Артуру Владимировичу фон Визину, моему, так сказать, учителю, вдохновителю вот этой линии живописной, она любила позировать, потому что это был творческий акт с ее стороны. Она одевалась красиво, садилась, пыталась понять желание художника, принять определенную позу, и выдерживала эту позу во время сеанса, который длился иногда до 2 часов времени, занимал, ну, иногда можно с маленькими перерывчиками, но, в общем, она соблюдала и позу, и себя, и вдохновение определенное, и это было просто трогательно наблюдать. А она, вот особенно в последние годы, когда я приходил к ней уже на квартиру, вот там на улице тогда Горького, и сейчас на Тверскую уже, в доме около разной больницы, это Большого театра, она выходит на Тверскую, большую, там она жила с Родионом. Я приходил к ним, рисовал ее, подолгу это бывало. Потом мы делали такой ланч, когда Родион подходил, вместе сидели. И тесное общение было. А с Белой ее общение было тоже. Ну, вот я сейчас перерос к этим отношениям, потому что Бела замечательно относилась и к маме моей. Она ей посвящала и стихи, путник, стихотворение такое, и к отцу моему с большим уважением и восхищением, его скромностью, достоинством таким. Вот. А с Майей смешно вышло, что Майя, когда узнала о нашем альянсе, соотношении с Белой, довольно вызывающе сказала: «А я хочу понять, как она ко мне относится, про Белу. Пусть напишет обо мне что-нибудь». Я растерялся, говорю: «Майя, я в ужас пришел». Говорю: «Ты не понимаешь, Бела ничего на заказ не делает. Она сама придет к этой мысли». «Да?» Ну, в общем, так, с недоверием. А потом Майя, конечно... То есть Бела, конечно, влюбилась в ее образ. Она и раньше ее любила, но из-за этой близости она была проникнута красотой моей, ее позами и, конечно, балетом «Кармен».
Напомню, у нас сегодня в гостях Борис Мистерер, как автор книги «Промельк Беллы», «Романтическая хроника», подзаголовок этой книги. Вот смотрите, какое количество времени мы говорили как раз о прекрасных женщинах в жизни Бориса Мистерера. Конечно, Белла главная, но и Анель Судакевич, и Майя Михайловна Плисецкая, о которых мы сейчас здесь вспоминали. Сейчас у нас небольшой перерыв на новости, потом продолжим нашу встречу. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, сегодня у нас в гостях Борис Мистерер, автор книги «Промельк Беллы», которую я сейчас листаю в перерыве, когда шли новости, и говорю: без слез на это смотреть невозможно. Это невероятное какое-то и даже культурное пространство историческое, которое просто исчезло, его нет. Вот я смотрю на эти молодые лица прекрасные, которые уже превратились в какие-то мифы сегодня. И что про них врут, такое количество какой-то ерунды. А когда вот на это на все смотришь, понимаешь, что ничего ничего с ними не случится уже, Борис Асафьевич. Ничего не случится, никакое вранье этот мир не исказит и не испортит. Понимаете, вот который зафиксирован в вашей книжке.
Да, дай бог.
Я не могу вас не спросить, конечно, про таинственную страсть. Ну, как вот не спросить? Вы смотрели это?
Да я не хочу, я хочу устраниться от этого обсуждения. Это, конечно, гламурное изображение действительности, совершенно не соответствующее правде. Но если автор думает, что можно заменить правду вымыслом, то не таким. Он легковесен, неточен, поверхностен. А больше я говорить об этом не хочу. Я только всегда с нежностью говорю о Чулпан Хаматовой, потому что она выдающееся какое-то явление. И моя нежность к ней безмерна. А остальное я не хочу углубляться в это. Это не сейчас, это тема отдельного разговора, и сейчас участвовать в нем я не хочу.
Но тем не менее, внимание сегодняшнее приковано почему-то именно к этому времени, 60-х годов. Да? Почему-то вот вызывает какую-то вот тягу. Все время хочется про него вспоминать, про него снимать, про него говорить. Вот в чем вы можете объяснить, в чем загадка, в чем притягательность?
Да, я думаю, что это подлежит обсуждению. Почему же? Просто. Дело в том, что, во-первых, его многие ругают. И так тоже есть. Не только хвалят. Вот. Но притягательность в том порыве и глотке свободы, который мы тогда имели. И это произвело на всех впечатление после. Это слово вообще «оттепель» придумал Илья Григорьевич Эренбург. Он так назвал свою повесть. Но это прижилось очень. И после сталинского страшного режима цензуры, засилий, все это был какой-то действительно оазис во времени свободы какой-то возникший. Поэтому все об этом говорят. Он и породил эту волну поэтов, в первую очередь, ну и писателей, конечно, которые на ней и расцвели.
Ренессанс такой.
Ренессанс был, да? Такой, понятно. Поэтому все это и вспоминают. Современная история, в общем, не знает такого апофеоза. Он, конечно, был во многом наивный, этот порыв. Очень наивный. Много имен тут разных, конечно, в этом участвовал. Но он породил целую волну замечательную.
Значит, было накоплено что-то, что нужно было сказать. Да,
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 да.
Было что высказать.
Да, вообще это загадочное явление, когда создаются вот такие великие гении, рождаются, я говорю, и о других людях, таких как Александр Исаевич Солженицын и прочие, которые рождаются именно в моменты противодействия с властью, а не просто на пустом месте. Как-то это время странное, оно рождает вот таких великих людей с великими характерами. Вот. Да и наши друзья-писатели, вот все, с кем мы тогда дружили, я имею в виду не только тех, кто упомянут в фильме, потому что это немножко другое. А вот нашими друзьями был Георгий Владимов, Володя Войнович, Лёва Копелев. Да и много очень имен. Очень много имен.
Можно такой вопрос? Понятно, что есть еще один миф уже тоже созданный годами. Это мастерская на Поварской.
Да.
Я когда училась в театральном институте, мы туда предыдущее поколение старшекурсников нас водило к этому дому. Мы поднимались по лестнице и стояли около двери благоговейно, как перед мавзолеем Ленина. И говорили, вот та самая знаменитая мастерская на Поварской. Как она возникла? Как возникла эта пространство, которое стало не просто мастерской, а каким-то, не знаю, как это можно назвать.
Ну,
жизнь.
Да. Дело в том, что вот рядом с вами, где мы сейчас с вами находимся, с вашей редакцией, здесь, прямо в нескольких метрах, рядом, было кафе «Ангара».
Да, такое. Помним.
Помните, да?
Конечно.
Вот. Да. Мы с Лёвой здесь сидели в этом кафе и философствовали. Видели этот дом с мастерской напротив. Видели его и фантазировали, вот как бы там построить мастерскую. И вот такой редчайший случай в жизни, что именно эта мечта стала реальностью благодаря нашей настойчивости. Там целая эпопея была этого строительства, это отдельные рассказы, все. А когда она возникла, эта мастерская, мы же очень открыто жили в те годы. Здесь были вот мои друзья замечательные, художники Лёва Сбарский, вот, и Юрий Красный. Ну и потом еще добавлялись разные художники, там, такие как Дмитрий Бистий и прочие. Вот. И мы жили очень открыто. Очень открыто мы приглашали людей в гости широко. А это же обстановка этой большой мастерской тогда невидали, огромная в те годы особенно. Она же пришла на смену вот этим кухням крошечным, где Булат пел, и откуда пошла вся эта культура. Ну, немножко
кухонная, да?
Да, кухонная, так, в кавычках кухонное слово. Остальное культура настоящая. Вот она пошла от этих крошечных пространств, которые были порождены бытом этих хрущевских домов, которые людям дали очень много возможностей жить отдельно, но по форме это уродливое существование такое затиснутое. А здесь был простор. И сюда люди очень охотно шли, и художники, и литераторы потом, и так далее. И мы свободно здесь существовали. И дальше уже в это вошла Бела и образ вот, поэзии, поэзия как таковая, воплощенная в образе Белы в данном случае, она стала цвести, и все наши друзья-литераторы стали здесь бывать, и тогда это превратилось в такой центр мысли, действительно, это стихийно, без всякого принуждения и тоже без какого-то елея. Вот когда говорят, там где-то собирались литераторы, пили чай. Здесь все это было более сурово, открыто и по жизни, как сказать, реально. Вот. И поэтому здесь возникла и такая вот идея создания альманаха «Метрополь». Это тоже здесь все произошло, на ступенях этой мастерской. Почему ступенек? Потому что там все в разных уровнях. Так стихийно вышло. Вот. И был основателем этой идеи вот Василий Аксенов, Виктор Ерофеев, потом Женя Попов и все многие. Василий Искандер, Андрей Битов, ну и так далее. Это можно долго рассказывать, я не хочу об этом делать особенный упор. Но вот мы все служили идее создания неподцензурного альманаха. Это то же самое, что я говорил про шестидесятников. Потому что цензура – это губительная вещь для литературы. Литератор не может существовать в рамках цензуры, так же, как и художник. Это противопоказано свободной мысли, которую мы все так ценим, и которая должна иметь место в жизни. Свобода и всегда только свобода. Никакой цензуры быть не может.
Это, кстати, если говорить о «Метрополе», что удивительно, что когда ты читаешь, смотришь на тексты, которые там опубликованы, там вообще
там никаких
политических криминала, текстов
никакого,
нет. Никакой антисоветчины вообще нет.
Абсолютно, да? Правильно. Да? Это моя любимая тема, что никто не позволял себе никаких выпадов против власти. Зачем? Никто с ней не враждовал. Просто рисовали жизнь такой, какой она есть. Может быть, есть выражение чернушное, такое начало в жизни, но оно было. Оно было, и от него не надо было открещиваться. И весь Володя Высоцкий из этого и вырос со своим творчеством, потому что он отражал эту жизнь, в отличие от очень многих поэтов, которые ее все равно лакировали. Вот. И мы это и хотели, это видеть. И вот замечательные писатели, которые там участвовали, и вот уже названные, такие как Фридрих Гринштейн.
Битов,
там,
кстати.
Ну, Андрей, конечно, Битов. Ну, и всех я бы назвал уже. И Женя Попов, и Виктор Ерофеев. Все они в этом потоке участвовали. Там очень много имен. И поэтому вот этот прорыв в сознании и такое настаивание на то, зачем, почему власть это не опубликовала, понять нельзя. Это надо было опубликовать просто, и все. Никакого скандала не было. А когда стали и это пресекать, то тогда уже цензура уже вышла за все возможные рамки. А свободный мир не может существовать. Мир художника несовместим с цензурой. В этом и есть его выплеск и его кредо литературное, человеческое, что никакой цензуры быть не может. И сейчас, когда я вижу какие-то цензурные ограничения, это недопустимо абсолютно. Вот так.
Как вам кажется, нынешнее время, или, скажем так, ну, постсоветское время, оно более благоприятно для, для культуры, для развития культуры? Или
оно,
меньше?
Да, более.
Вроде конечно, как свободное.
Конечно, да? Несомненно, более благоприятно, потому что вот этот зажим, который тогда был, он недопустим совершенно.
Но концентрация талантов все-таки на один квадратный сантиметр в ваше время, время вашей юности,
я уверен,
молодости,
что и сейчас они есть,
сильнее,
но
нет?
Масштаб, да? Как-то он всегда, я вот говорил уже, когда я вспоминал Солженицына, что это загадочно, природа устраивает такое общество, природа и общество, когда есть такие сильнейшие характеры и личности вырастают в искусстве, это загадочно, когда они имеют возможность так расцвести своим талантом и таким становлением личности. Да.
Ну вот смотрите, конечно же, хотелось перемены, изменений. Я думаю, что в голову не могло прийти в то время, даже 80-е годы, что когда-нибудь советская власть кончится, исчезнет, да, и будет совсем другой мир.
Это невозможно было себе представить. Да? Я много раз мы дружили с Надеждой Яковлевной Мандельштам, с Белой очень. Ее была коронная фраза. Она говорила, что это на 1000 лет ее фраза была. Она абсолютно не верила в возможность перемен. А над каким-нибудь паршивым тоннелем грязным железнодорожным висела надпись «Коммунизм неизбежен». И все верили, что он неизбежен. Мрачно верили. Единственное, что меня всегда поражало, какое-то особое несоответствие пейзажа городского или там какого угодно промышленного с красотой будущего коммунизма. Это было нельзя себе представить. Вот так и будет, хотелось спросить. Это и есть коммунизм. Потому что другого пейзажа не было тогда. И вот эта вера, что это неизбежно, это было поразительно. И вот эта Надежда Яковлевна, говорящая эти слова, коммунизм неизбежен. Да, это на 1000 лет. Но она не говорила коммунизм неизбежен. Она говорила, это явление той реальности на 1000 лет.
И возвращаясь к книге, хочу обратить внимание наших слушателей на то, что здесь какой-то невероятный фотоархив собран в этой книжке. Действительно, здесь какие-то фотографии, которые я видела, особенно известных фотографов, там, фотографии Юрия Роста, допустим, да, или Валерия Плотникова. Но вот Юрий Королев, я бы очень хотела, чтобы вы про этого человека рассказали.
Да, он замечательный был, Юрий Королев. Да? Он фантастический профессионал был, замечательный. Он работал, правда, в журнале «Советский Союз», и он снимал и правительство там, и что угодно. Но профессионал он был выдающийся. Трагически ушел, при трагических обстоятельствах ушел из жизни. Это больно вспоминать. Вот. Но профессионал был замечательный, наш друг хороший. И переделки не жил. Очень достойный человек.
Угу. Ну, а еще про фотографии, про фотоархив, потому что здесь есть фотографии.
Фотоархив у меня фантастический. Да. Понимаете, здесь очень странно. У нас смешно было разногласие с нашей прелестной Еленой Даниловной Шубиной, что я все хотел больше, больше и больше. У меня их действительно 1000 фотографий таких, уникальных абсолютно.
Вот здесь целый просто маленький фильм. Вот я просто
это такие бесконечные.
Диалоги Василия Павловича Аксенова и Белла Ахмадулина. Где-то это, видимо, на кухне, где-то совершенно в домашней обстановке.
Каминный.
Да? И это прямо какой-то маленький фильм вот здесь.
Да, раскадровка.
Да.
И вот эти, да, эти фотографии, их огромное количество. И тут просто разговор с Шубиным был такой смешной, что когда я просил еще и еще...
Фотографии, ставить, чтобы
ну, хотя бы, да. Знаете, она сказала мне трогательную фразу уже профессионала, которая сказала... Борис Асавович, корешок не выдержал.
Книга огромная, большая.
Меня растрогало, я перестал настаивать на том, чтобы это снова увеличивать. Потому что я понял, что технический предел есть всему. Вот...
У вас по времени книга просто вот до последних лет, да, до последнего дня, да?
Да. А, нет.
По хронологии.
Да нет.
Никакой
нет
хронологии.
Такой строгой хронологии нет. И нет желания так это до последнего. Угу. Нет. Тут в том смысле, что я что-то хотел приблизить. Вот, понимаете, в книге затронуты разные аспекты. Вот я уже начал, прерывается разговор, что тут литераторы, потом внутренний голос мне сказал, что же ты сам-то ты кто? Ты же художник. Надо писать о художниках. И о них есть здесь большие куски. И о театре есть куски. Потому что я, кроме того, что я считаю себя художником свободным, так сказать, но тем не менее много проработал в театре очень. И о театре тоже есть. И вот я пишу об Олеге Ефремове, там много с ним было прожито. Ну, очень много имен режиссерских, но сразу последним хочу назвать Юрия Петровича Любимова, с которым я делал спектакли. Вот «Фауст» в свое время, потом сделал вот последний его спектакль. «Школа жен» – это опера Мартынова, Володя, по Мольеру. И вот о нем целая главка. Но она не до конца у меня доработалась, но она как бы я специально ее вставил, чтобы приблизить во времени, вот именно то, что вы сейчас сказали, приблизить во времени то, что здесь описано, к нам поближе. Ну, это не до конца приближает, но все-таки это говорит... А встреча с Юрием Петровичем, это как бы такой из значительных таких встреч, она как бы в этом ряду последняя. Вот.
У вас, конечно, возвращаясь вот к этому островку под названием «Мастерская на Поварской», там такое, было несколько кругов. Да, вот самый ближний круг, и дальше, и дальше, и дальше охватывается. Ну вот, а то, что касается разочарования и предательств, это без этого невозможно жизнь прожить?
Я не хочу на этом останавливаться.
Но в этой книге вы не пишете про плохое?
Нет, я никогда об этом не пишу и не говорю, потому что я не хочу на этом сосредотачиваться. Это не мое дело, и я не свожу ни с кем счетов. Я просто как раз сосредоточен на характерное прекраснодушие во мне существует такое. Я оцениваю достижения, а не падения.
Ну, вообще так было, как Махатма, мне кажется, была все-таки таким человеком достаточно непримиримым, да? Или умела прощать ошибки других?
Она тоже не была на этом сосредоточена. Да, она, конечно, могла быть такой суровой, но, скажем так, но, в общем, сосредоточенности на отрицании не было у нее. Она тоже ценила положительное. И ее позиция тоже, вот мы начали про это говорить, что она существовала вне политики в этом смысле. Ведь мы же по существу не были диссидентами прямыми. Мы тоже, так же, как и авторы «Метрополя», не ругали власть, а просто ее игнорировали. Потому что это единственный способ для художника вот эта позиция игнорировать власть, потому что что же было сосредотачиваться на этих и ругать за что-то. Надо было просто, вот она писала про восход, закат, про тяжелую жизнь крестьян в деревне, деревенскую жизнь, простую жизнь российскую. Она об этом писала. И об очереди в Новоарбатском гастрономе, на котором мы с вами сейчас, наверху которого находимся. Вот про быт такой вот людей, а не политики. И она этим как бы это и торжествовало, и люди тонкие, тонко организованные люди, и писатели, и тот же Фазиль, и Искандер, всегда это замечали и писали, и многие очень об этом, на этом сосредоточены были, на ее вот лирическом этом начале и вне политики. А власть очень это замечала, что она не пишет. Вот коммунистические все инстанции страшно были недовольны, потому что как будто их нету просто. Потому что она не хотела на этом...
Конечно.
Она писала там храм... Склад не... Про церковь. Склад неимущества. Храм без креста. Знаю я. Знаю, как это зовется. Вот эта разруха. Вот это ее волновало. А не какие-то политические лозунги. Вот. И мы совпадали в этом в своем творчестве. Я тоже не создаю политизированное искусство, а делаю свое, так сказать, пластическое начало, прослеживаю свое, которое идет зачастую вразрез, конечно, с искусством того же социалистического реализма.
Ну, кстати, зачастую власть больше гневалась и бесилась именно в отношении людей, которые вне политики существуют.
Вот, вот, вот.
Абсолютно
вот
точно. Так, да. Это то, что называл Синявский стилистическими разногласиями.
Правильно, да. так и было. Очень смешная фраза. Сейчас вспомнилось, что у Белого есть стихотворение, которое называется так: «О погоде». Итог увядания подводит октябрь. Я запретили эти строчки. Значит, итог увядания.
Как может октябрь великий подвести итоги увядания?
Да.
Борис Павлович, мы, к сожалению, должны уже заканчивать программу. Я еще раз повторю, книга называется «Промельк Беллы», и в следующей передаче мы еще обязательно к ней обратимся. Оставила время для того, чтобы Беллу услышать этот дуэт с Микаэлом Таривердиевым. Да, а вам огромное спасибо и за книгу, и за сегодняшний разговор.
Спасибо, спасибо.
По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Моих друзей медлительный уход в той темноте. За окнами угодий запущены моих друзей дела. Нет в их домах ни музыки, ни пени. И лишь как прежде девочки беда, голубенькие оправляют перья. Ну что ж, да не разбудит страх вас одиноких среди этой ночи. Предательству таинственная страсть, друзья мои, туман ваш очи. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивает циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверенью бесполезным. Так призови меня и награди. Твой баловень, обласканный тобой, удержусь, припаду к твоей груди, умоюсь твоей стужей голубой. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы. И, может, я позабуду тех, кто умерли или доселе жив. Дай стать на цыпочке в твоем лесу, на том конце замедленного жеста найти листву и поднести к лицу и ощутить сиротство как блаженство. Я узнаю мудрость и печаль, свой тайный смысл откроют мне предметы. Природа, прислоняясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества блого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
Эхо Москвы.